Сегодня мы поговорим о психической энергии и здоровье. Психическая энергия есть все. Психическая энергия, как энергия всеначальная, есть та энергия, которая лежит в основании проявленного мира. Психическая энергия запечатлевает образы на пластической субстанции. Психическая энергия есть фахат, есть Дух Святый, есть любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий аум. Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии. Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же мерит малое и великое. Кто поймет, где первопричина всего? Кто может пронести знания о великой энергии по всему свету? Если психическая энергия есть сила, направляющая и преображающая всю жизнь, то ее рост должен иметь решающее значение в борьбе человеческого организма с болезнями. Поговорим о болезнях допущенных и допускаемых. Внутрь дома можно допустить любого посетителя, также и с болезнью. А можно нежеланных гостей в доме не пускать. Например, механик следит за состоянием своей машины, смазывая, питая ее и ремонтируя части. Исправная заградительная сеть ауры служит хорошей защитой от всяких болезней. В случае, если все же что-то случилось и организм не в порядке, то именно мысль первая на помощь идет заболевшему органу. Мысленным лечением можно много помочь, создавая образ здорового органа, мускулов, ткани, кости – или сосредоточиваясь на них для усиления притока психической энергии. Хорошо заложить кристалл психической энергии в заболевшее место, чтобы он горел и пульсировал в нем. Физическая собранность и подтянутость организма очень полезна. Она часто обуславливает бесперебойную работу всего физического аппарата. Необычайно полезны ежедневные омовения или душ с растиранием тела и, конечно, гимнастика, а также и спорт, но спорт легкий, ритмичный, не вызывающий чрезмерного напряжения и усилий. Внешняя подтянутость хороша, она указывает на дисциплину духа, но распущенность во всех видах, как физическая, так и психическая, разрушительна для организма. Распущенность противоположна собранности, сдержанности, контролю и самодисциплине. И если тело находится под полным контролем, то мысль действует главным образом профилактически. Профилактика мысли действенна очень. Болезни окружающих людей могут действовать разрушающе на психику человека и обессиливать его защитную мощь. Следует в этом случае помнить, что неполадки в работе аппарата другого, незатачливого механика, не могут служить причиной своих собственных неполадок. Слабость и неумение другого человека управлять своим организмом не есть повод к тому, чтобы ослаблять контроль над своим телом, установленный в результате долголетних и упорных усилий. Ни в коем случае нельзя поддаваться психическому состоянию заболевшего человека, ибо это конец. Крепость нуждается в надежной охране. И психическая энергия всегда готова к ярой защите ее верный страж. Лучшей защитой от обычных болезней будет постоянная профилактическая охрана своего тела и всех прочих оболочек личности, которые стоят ниже бессмертной триады. Здоровье, говорит учение света, есть следствие прошлого. То есть здоровье – это накопление в прошлых жизнях психической энергии высокого качества. Болезнь от греха, говорит еврейская Библия. Учение живой этики уточняет, что болезнь есть следствие несовершенства прошлого и настоящего. И духовное совершенствование человека есть истинная профилактика всех болезней. Совершенствование человека начинается от сердца. В сердце накапливается кристалл психической энергии высокого качества. По неведению люди, часто разуверившись в официозной медицине, обращаются к народным целителям. Хотя у каждого человека есть большой запас психической энергии и всегда есть возможность ее накапливать. Можно различать два вида целителей. Одни исцеляют наложением рук или непосредственно взглядом. Этот метод больше применяется западными целителями. Он слабее, хоть воздействует та же энергия сердца, передаваемая из открывающихся на пальцах устьев сердечной чакры, а также энергия передается и через взгляд. Другие целители на расстоянии посылают сердечный ток. Этот метод сильнее и менее повреждающий для пациентов. Он характерен для целителей Востока, обладающих истинными знаниями. При сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного. Не отягощая его внимание, можно лишь действовать на больную часть, поддерживая его организм в борьбе за равновесие. Не только выраженные болезни, но при зародышах их. Особенно действенно излечение сердцем. Теперь почти забытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо воздействие сердца передается таким образом тончайшая энергия без неприятных низших примесей крови. Ту заботу о сердце дающем нужно не забывать при мысли о совершенствовании. Знающий врач наряду с лекарствами и огнем своей энергии еще применит и разумное внушение, то есть воздействие мыслью и волей на сознание больного, направляя его с уверенностью к выздоровлению. Гармонизирует энергию двух различных излучений аур только взаимная бескорыстная любовь. Врач, не любящий больного, не имеет права лечить его, успеха не будет. Учение «Живая этика» рекомендует начинать лечение психической энергией только после определенной продолжительности общения с больным, после достаточной гармонизации аур. Разнородные излучения аур больного и целителя приводят в своем контакте иногда к результату противоположному желаемому. Известны случаи таких недобросовестных целителей, которые занимаются энергетическим и материальным вампиризмом. Объединение излучений целителя и исцеляемого соединяет их энергию в борьбе с болезнью, дает толчок движению энергии больного в борьбе за выздоровление. Это в идеальном варианте. Но бывает и так, что слабость энергии с одной и с другой стороны приводит к результату, когда каждый из участников получает к своей болезни еще и дополнительную, то есть идет не оздоровление, а обмен болезнями. Учение живой этики рекомендует врачам использовать, изучив предварительно технические возможности метода тройного воздействия, психической энергии, внушением и излучениями магнита, подвешенного над головой или больным органом пациента. Прекрасный метод самоцелительства лишен недостатков при вмешательстве чужой энергии. Он дает возможность не только уничтожить каждую болезнь в ее зачатке, но и поддерживать в тонусе и даже омолодить физическое тело. Полученные результаты укрепят веру во власть духа над всеми оболочками тройного тела, и особенно над физической, которая наиболее инерционная, плотная. Потому для воздействия на нее необходимо время. Каждая попытка или усилие овладеть своим телом, недугами его, слабостями и работой его органов – это победа над плотью. Одно можно сказать, что каждое усилие в этом направлении есть зерно, закладываемое в сфере своего существа, которое в свое время, но непреложно и неизбежно, даст свой плод, свои результаты, то есть приведет к овладению телом. А рано или поздно овладеть им придется, как сознательным, так и подсознательным. Руку, волею, каждый здоровый человек может поднять, но заставить более энергично функционировать почки или печень, или кишечник может лишь тот, кто приложит к этому время, силы и знания, как это делать. Подчеркивается здесь то, что каким бы трудным и недостижимым ни казалось овладение телом, оно достижимо, но требует времени в зависимости от способностей духа. Остановить кровь при порезе волею тоже очень легко. Надо лишь знать, что это возможно, и что кровь подчиняется действию воли весьма охотно и быстро. Упражняться можно на всем и всегда, особенно при различных заболеваниях всякого рода. Нельзя лечить внушением заразные болезни, но посылая пораженные органы волны психической энергии и вызывая прилив крови в заболевшие ткани, то можно помочь. Помогать можно и себе, и другим. Только в случае других следует помнить, что необходимо применять соизмеримость и целесообразность. Качество выдаваемой психической энергии не должно превышать законного расходования, иначе не избежать потери собственного энергетического равновесия. Не следует забывать, что индийский учитель Рама Кришна был растерзан психически. Своя батарея, психическая энергия, всегда должна быть заряжена позитивно. Опустошить сокровищницу очень легко тому, кто знает, как отдавать, но восстанавливать сверхзаконную выдачу трудно необычайно. Мудрая отдача указывается целесообразностью. Прилив психической энергии к любому органу тела может быть остановлен, и энергия из этого органа изъята и направлена в солнечное сплетение для распределения по другим частям тела. Половая энергия регулируется таким же образом, и все эксцессы этого порядка останавливаются волей. Овладение психической энергией своего организма необходимо потому, что ее рост и бесконтрольное сосредоточение или приливы могут вызвать нежелательные явления самого разнообразного свойства. Также можно отвлекать огненную энергию и от мозга, когда он перенапряжен до такой степени, что это служит причиной бессонницы. Воля может управлять потоком психической энергии, устремляя ее в те органы тела, которые в ней нуждаются. Каждое заболевание и каждое нарушение внутреннего равновесия можно лечить психической энергией. Но оружие это обоюдоострое. Ибо необузданная психическая энергия на низком уровне овладевает человеком и делает его рабом тех неизжитых в нем свойств или слабостей, в которых она начинает усиленно проявляться. Психическая энергия сама по себе, она не хорошая, не плохая, не добрая, не злая. Хорошей или плохой делает ее светлая или темная воля человека. И тогда огонь, агни, творящий, превращается в огонь, поедающий. Огненная стихия требует овладения ею, иначе к ней лучше не подходить. Бешенство огненной энергии, необузданной и неподчиненной, порой проявляется в чудовищных крайностях и эксцессах всякого рода, управлять которыми их жертвы уже не в состоянии. Всякий опыт сознательного подчинения психической энергии своей воле полезен необычайно. Прежде чем обратиться к самоцелительству, человеку необходимо сосредоточить свое сознание на размышление о том, как уравновесить свои мысли и подчинить их себе. Известно, что каждая мысль вызывает ту или иную вибрацию во всем теле или в том или ином органе тела. Причем негативные, низменные мысли особенно притягиваются и поражают определенные органы тела. Так, например, постоянным раздражением легко довести себя до болезни печени, беспокойствами, волнениями и страхами до нервного расстройства, а привязанность к собственности, боязнь ее потерять, эгоизм и самость приводит к болезням сердца и сосудов. Поэтому нужно, осознав свои ошибки, повернуть своей рукой мыслительные процессы в сторону света. Надо установить ментальное равновесие, помня, что светлые мысли спокойствия успокаивают нервы. Мысль о здоровье, которое наступит, оздоравливающей волной пройдет по всему организму. Мыслям болезни поддаваться нельзя ни при каких условиях. Крепость защищается до конца, до последней возможности, решительно и бесповоротно. Мыслью поддаться болезни значит открыть ворота крепости врагу и врага допустить внутрь. Многие болезни проистекают от мыслей. Когда болезнь, то есть нарушение психоэнергетического равновесия, проникла внутрь, то надо стремиться восстановить равновесие в астральной и ментальной оболочках, то есть в своих чувствах и мыслях. И тогда психофизическое равновесие или здоровье придет как следствие. Далее, продвигаясь к овладению методикой управления огненной стихией внутри своего тела, надо осознать, что мир, в котором мы живем, и наше физическое тело построен из материи четырех стихий – огня, воздуха, воды и земли. Самой сильной, главной, особенно в современную огненную эпоху, является стихия огня. Уже неоднократно говорилось, что сейчас выбора не осталось. Или человек овладеет огнем в себе и, управляя и внутри своего организма, подчинит более инертные стихии земли, воды и воздуха, приведя их в равновесие. Или дисгармоничные пространственные токи, мучительно остро воздействуя на организм, вызывая непрерывные болезни, приведут человека к концу земной жизни. Овладение огненным началом в себе окутывает человека как бы защитной сетью, и тогда заградительная сеть охраняет особенно надежно. Электричество – это разновидность пространственного огня. Очень важно понять и даже вообразить себе, что каждая клетка нашего тела представляет собой электрическую батарейку. Огненно каждое действие мозга, и огненный ток непрерывно пробегает по нервам, проводникам огня. Все произвольные и непроизвольные процессы в человеческом организме огненные, но огненность мысли и воли являются высшими проявлениями огненной стихии в нашем микрокосме. То есть все в своем организме можно взять под контроль воли и мысли. Здоровье и нормальное состояние органов тела, то есть их огненное равновесие, может быть регулируемое волей. Надо лишь знать, что инертна стихия Земли и ее элементы, и что огненные мысли подчиняются элементы земли, воздуха и воды. Знание это приводит к власти, к огненной власти над телом своим. Не проходит оно в одночасье, но требует опыта длительных лет. Любой момент незанятости можно использовать на то, чтобы подлечить тот или иной орган тела, в котором замечается нарушение равновесия, то есть та или иная степень заболевания. Глаза, зубы, желудок, мускулы – все подчиняется воздействию мысли. Но прежде всего, сам огонь в человеке нуждается во владении полном. Все мысли и чувства и импульсы человека – все огненны. А владение ими к власти приводит его над огнем, то есть и над всеми прочими стихиями микрокосма. Овладение огнями, разными энергиями в себе – процесс длительный, но каждая попытка, как говорится в учении живой этики, подобна вкладыванию денег в копилку. Ни одно усилие не пропадет зря. Прежде всего, под контроль взять все – улыбки и жесты, движения и слова. Даже непроизвольные процессы можно усилить, направляя мысли на помощь работающему органу. Если будет дозор над своим тройственным телом, то не останется незамеченным начало болезни. А болезням нельзя ни в коем случае предоставлять свободы в своем организме. Нет болезни, которую нельзя было бы пресечь в самом зачатке волевым направлением в очаг болезни психической энергии. Удивительно то, как земной человек, находясь в плотском благополучии, забывает о своем великом космическом назначении. Ведь на пути к нему обязательно овладение всеми огнями в своем существе. Стрессы, переживания, отрицательные эмоции и все негативное ведет к болезням и страданиям. Но они могут подтолкнуть самых развитых людей стать на путь овладения своим организмом. Учение света свидетельствует о величайших примерах, как овладевшие собой люди управляли пространственными стихиями природы. Утихали и ветры, и волны, прекращались или начинались дожди, загорался огонь, вызванный из пространства, или потухал вдруг пожар, ходили по горящим угольям, уголь раскаленный держали в руках, останавливали землетрясения, воздействуя укрощенными своими огнями на подземный огонь. Много явлений люди творили, овладевшие стихиями в себе. Власть над всякой плотью следует понимать всесторонне. В потенциале она человеку дана, но удержать ее, выводя эту возможность из спящего состояния, можно лишь прилагая практически и в применении в жизни во всех мелочах, каждодневно и неустанно, все энергии духа ко владению собой. Труд этот велик, но и цель велика. А постепенность и неуклонность ступеней достижения уверенность дает и силы двигаться дальше по пути утверждения могущества Духа, предела которому нет. Через все великие учения проходит идея, что человек носит благо в себе, то есть высшее в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо: «Вы – боги, сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов называли себя представители царствующих династий, ушедших народов и даже существующих ныне». Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем представляют собою в настоящий момент. Понять эту мысль можно довольно легко – но являть собою или выражать собою высшее – нечто трудное и необычайное. Легче допустить мысль, что все достижимо для человека и что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на других, высших планетах, достигнувших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей существа человека. Или представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее человечества. Предела нет ни в чем, ибо живем в беспредельности, и высоты, назначенные космосом для человека, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение, но они достижимы и постигнуты будут. Большинство современного человечества среднего уровня развития практически не использует возможности своих невидимых принципов, о которых оно, к сожалению, ничего не знает и в большинстве своем знать не хочет. Оно только в незначительной степени использует потенциал физического тела. В той малоактивной, лишенной смысла жизни, которой ведет основная масса жителей Земли, достаточно деятельности небольшого числа клеток каждого из органов физического тела. Большинство же клеток нашего тела спит. Учение живой этики говорит, что если бы их пробудить, то тело сделалось бы сияющим и летающим. Именно процесс пробуждения клеток сопровождает пробуждение центров высшего сознания. При заболеваниях какого-либо органа процесс самолечения заключается в том, что ни в коем случае не следует рисовать себе картину болезни. Наоборот, вообразить себе хорошо слаженные работающие органы, выполняющие свои функции без малейших нарушений. Попутно надо представить, что все клетки органа активизированы и, подобно электрическим батарейкам, дают свой ток в общей гармонии. Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение мыслью поставленной ей задачи. Мысль действует в данном месте и направлении, более того, именно в определенном отрезке времени, по сути приказа. Можно, отходя ко сну, направить мысль в заболевший орган и дать задание на ночь работать над исцелением. Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить. Но представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделен человек, и потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она должна выделиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекателен необычайно, если к ним относиться сознательно. Если во время болезни надо посылом энергии исцелять и будить спящие клетки больного органа, то когда человек здоров, его мысленная работа на омоложение – то есть повышение тонуса организма, будет касаться всего тела. Сосредоточиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног и поднимаясь все выше и выше, вплоть до темени. Результаты можно отметить тотчас же по ощущению повышенной пульсации во всем теле, по исчезновению сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, и по общему поднятию жизненности. При постоянстве и длительности этого упражнения уменьшается возможность болезней и замедляется наступление старости. Нужно помнить, что упражнение это, возбуждая личность, прогоняет ее сон, поэтому производить на ночь его не следует. Злоупотреблять количественно, по несколько раз в день, тоже может быть вредным, так как возможен перерасход резервных запасов клеточной энергии, ибо израсходовав их, можно лишиться этих запасов, столь нужных всегда на все случаи жизни. Проявляющаяся в теле пульсация теплота служит показателем того, что клеточки просыпаются, но они снова уснут, если не поддерживать их бодрствующем состоянии. Наличие активности психической энергии необходимо для тела. Сосредоточение на теле повышает ее и способствует долголетию. Но только пробужденные клеточки тела могут ее удержать в должном количестве. Сознание яро воздействует на тело и на количество психической энергии в его органах. Инфекционные заболевания лечить психической энергией не рекомендуется, так как микробы, пожиратели энергии, первыми захватывают ее и возбуждаются. Но помочь себе и другому возможно. Нужно мысленно вызвать мощное кровенаполнение заболевшего органа. Мысль обязательно воплощается в действие, и местно усиливаются иммунные процессы. Как уже говорилось, болезнь по сути является нарушением энергоравновесия в заболевшем органе, а самолечение заключается в том, чтобы его восстановить. Одноразовое правильное направление энергии может остановить зачаток болезни. Хуже обстоит дело с лечением хронических заболеваний. Прежде всего потому, что часть клеток при запущенных заболеваниях уже омертвела, и восстановить их невозможно, хотя можно разбудить спящие. Другая причина заключается в том, что длительное равновесие требует и длительного лечения. Правда, иногда успеха можно достичь кратковременным, но мощным потоком огня, на что способно сознание не каждого человека. во многом может облегчить себе жизни и уменьшить страдания тела человек, владеющий волей и мыслью, с сильной психической энергией. Однако есть болезни, над которыми не властна воля личности. Это болезни кармические. Но и в этом случае понимание главенства духа, возможности будущего освобождения от страданий путем возвышения сознания принесет равновесие. Победа над болезнью может быть двоякой. Победа первая – это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая – это осознание, что дух не может болеть болезнями тела. Возвышаясь над ними, и как бы немощно ни было оно, дух в нем может быть очень мощен и непобеждаем болезнью. Болеть и быть непобежденным немощью плоти – победа вторая. Не все болезни и не всегда излечимы на данной ступени, но победа духа в первой или во второй форме над всякой болезнью достижима. Особое место среди болезней человечества занимают психические, и большинство среди них вызвано одержанием. Ответственность человека, допустившего к себе одержателя, и ответственность развоплощенной сущности, вызвавшей одержание, одинаковы. Потому в учении света сказано: «Карма одержимых и одержателей ужасна». Мудро нужно раздавать светочастицы. Немудрое даяние обычно родит предательство. Впрочем, где свет, там и тьма. И предательствует она посильно, пользуясь каждой возможностью причинить зло. На возражение «А как же обычные люди живут?» ответьте: более половины людей одержимы. Оставшиеся же в большинстве случаев находятся под темным влиянием и часто действуют под внушением тьмы, которая бывает различной длительности и силы. Даже архат не избавлен от темных попыток и часто является объектом особых ухищрений со стороны служителей зла. Но архата спасает постоянная напряженная зоркость и готовность противостоять тьме, в какой бы форме ни уявлялась ее активность. Потому указывается: «Бодрствуйте духом, ибо много глаз злобных следит за каждым движением вашим, выискивая слабые места, чтобы через них уязвить». Тело в тело не может войти. Даже одержатель должен вытеснить до известной степени тонкое тело законного владельца, чтобы войти. Степеней воздействия сущностей низшего уровня тонкого мира на жителей физического мира очень много. Да и сами одержатели могут быть самого разнообразного качества. От страшного садиста и насильника до вроде достаточно безобидного случая, приведенного в письмах Елены Ивановны Рерих, когда благочестивая старушка непрерывно выступала с проповедями своего покойного родственника, епископа, который, видимо, не досказал их при его только что прошедшей очередной физической жизни. Но все же такие явления очень печальны, ибо постепенно порабощают сознание и овладевают волей своей жертвы. И вся жизнь такого одержимого проходит для него без всякого истинного накопления. Люди так боятся утерять свою индивидуальность и свободу воли, а между тем именно все эти дрожащие за ее в большинстве случаев и не имеют ее, и даже чаще других являются одержимыми. Для большинства индивидуальность есть не что иное, как сильно выраженная самость. Все жертвы несчастных случаев, войн, кровавых расправ церковных фанатиков, жертв инквизиции, революции, не источившие своей магнетической связи с Землей, притягиваются к ней и являются потенциальными одержателями в тех случаях, когда они не обладают высоким уровнем сознания. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «Из всех сокровенных учений мы знаем, что духи вернутые в тонкий мир до истечения нормального срока их физической жизни и еще полные неисточившегося запаса силы магнитного притяжения, притягивающего их к Земле, часто не будучи в состоянии воспринять тока высшего напряжения из-за низкого развития сознания, жаждут прикоснуться через все доступные им провода к этой жизненной мощи, к физической жизни. И злоба, и месть притягивали этих жертв к их палачам и путем одержания понуждали их совершать еще большие преступления и даже кончать самоубийством, чтобы впитать и насладиться эманациями крови, которые давали им, хотя и на короткий срок, иллюзию плотской жизни. Помимо сопротивления среды, братья тьмы очень усиленно работают над тем, чтобы потушить свет в каждом человеке, а тем более в тех, кто за силами света идет. Чем свет ярче, тем яростнее старания их. Темные имеют постоянную стражу вокруг людей и при уклонении их от прямого пути вредят незамедлительно. Наличие пересекающихся пространственных токов усугубляет положение. Движение хаоса прибавляет к нагрузке, а борьба за свет становится титанической. Сколько бы света ни собрал в себе носитель его, расход непомерен и требует ряд непрерывных усилий, чтобы удержать светильник в руках и не позволить ему угаснуть. И нельзя успокоиться ни на миг. Потушат, отемнят, растерзают, лишив предварительно света. Подвиг становится не временным и кратким, как раньше, но длительным и постоянным. В этом особенность и трудность переходного периода к новой эпохе. Она наступает, но чудовищно и неистово до безумия сопротивления тьмы уходящей. И можно ли удивляться, что нагнетение столь велико, и столько надо труда и усилий, чтобы свет удержать? Тушат все, и друзья, и враги, и темные, и светляки, и близкие, и далекие. Все, в ком светимость слабее светимости носителя камня, носителя высокой психической энергии. Закон сообщающихся сосудов в действии постоянном. Все мужество надо собрать, чтобы устоять в свете. Учение живой этики указывает, что есть степени одержания, которые очень заразны. Среди вспомогательных средств при начальных степенях одержания рекомендуется возвышенная музыка, чудесные ароматы, чистая атмосфера и цветовая гамма помещений, которая должна гармонизировать вкусом пациента. В течение дня несколько раз и на ночь в комнате, где находится пациент, ставится сосуд с горячей водой, в который наливается несколько капелек эвкалиптового масла. Иногда люди, окружающие больного, способствуют его болезни, потому желательно перевести больного на новое место жительства и обновить людское окружение. Теперь несколько слов об использовании черными магами животных. Леопарды-оборотни – не сказка, но жуткая действительность. Сознание свое переносит колдун в леопарда и действует телом его. Как бы облекает себя он телом леопарда или иного животного и входит в него, сперва представляя в воображении своем этот процесс овладения телом животного. Одержатели действуют тем же путем, только жертвами их тела лишенных являются не животные, а люди. Воля, будучи явлением огня, может быть передаваема или на расстоянии, или при близком контакте не только другому человеку, но и животному, птице, насекомому и растению, и даже неудушевленным предметам. Область применения воли настолько широка, что границ не имеет. Точно так же воля не имеет преград, когда действует мыслью. В сильно запущенных случаях помочь может только воздействие очень чистой и мощной психической энергии. Вспомним изгнание бесов, описанное в Евангелии, когда Иисус Христос перевел одержателей стада свиней. Почему он просто не изгнал их, имея для этого силу, значительно превышающую любые возможности наших современных изгонятелей бесов? В действиях Христа нет ничего выдуманного или случайного. Безопаснее отправить одержателей в тела животных, чем они найдут других людей и станут их одержателями. Все имеет смысл. Кстати, полезно обратиться к способу изгнания бесов из одержимого боярина, к которому прибег святой Сергий Радонежский. Он описан его учеником Епифанием в его житии. Святой Сергий поставил на молитву весь монастырь, узнавши духовным ясновидением, что ведут одержимого. И когда вышел из ворот монастыря в сопровождении монахов, неся перед собой крест, то одержимый бросился в лужу с криками «Горю! Горю!». Огонь, исходивший от святого Сергия, поддержанный послушниками монастыря, опалил и изгнал низших сущностей тонкого мира, и человек был спасен. В тех случаях, когда энергия человека, пытающегося изгнать одержателя, недостаточно сильная, то происходит незначительный отход низших сущностей, которых иногда достаточно много, и они устремляются на изгоняющего и на других присутствующих. Процесс изгнания одержателя опасен тем, что изгоняемый в случае изгнания обращается на изгнавшего. И если его воля слаба, то овладевает им. Если же воля достаточно сильная, то все же изгнанный не прекращает попыток вредить, скрываясь и прячась за близко стоящих людей. Всех перепробует, через кого можно было бы нанести вред. Чем сильнее одержатель, тем сильнее и возможный вред. Борьба с одержателем характерна тем, что борющийся вызывает на себя его силу, которую он должен преодолеть. Зло очень текучее и стремится проникнуть в малейшую щель. Эти малые щели и опасны, но важно понять, откуда грозит опасность. Распознавание источника – уже победа, ибо темные не вносят разоблачения. Постоянный образ учителя света в сознании крепко оберегает от зла тьмы и темных воздействий. Следует знать, что одержание – это не внезапное и неизвестно откуда пришедшее несчастье. Много нужно допустить мыслей темных и чувств неблагозвучных, чтобы это беззаконие состоялось. У тьмы есть еще очень опасное оружие, которое сбило с пути много светлых людей. Это мысленное темное внушение. Тьма действует через всех, кто попадется их влиянию. Используются и друзья, и враги, и насекомые, и животные. Все, что может послужить препятствием восхождению человека. Потому так много предательств встречается на своем пути, служители света. Потому так важно очистить свои мысли. Не сама низменная цель, допущенная в сознании, важна. Она является дверями открытыми, мостом, переброшенным навстречу тьме. По притяжению магнетическому каждая недостойная мысль притягивает подобное и еще добавленное со стороны темных. Учение света говорит, что за каждым низводящим импульсом стоит темный шептун, но обнаружение парализует его активность, и он вынужден искать новое прибежище. Главная опасность мысленных внушений – непонимание того, что они идут из низших сфер незримого мира. Невежды его отрицают, но сами находятся под его воздействием. Отсюда беззащитность перед психическими неравновесиями, болезнями и всяческим злом. Как же иначе могут усилить себя разрушители всех лучших начинаний, как не воздействием сильных и ухищренных на психику отрицателей? Отрицается ими мысль, как пространственная энергия, действующая мощно и целеустремленно, и по заданному направлению. Отрицается пространственная жизнь, Отрицается возможность существования развоплощенного человека и сущностей злобных и сильных. Тем самым ставится человек в совершенно беззащитное положение со стороны сильного, тонкого и изощренного в злодеянии врага. Этим убийственное отрицание, отсюда столько несчастных, не знающих, как и откуда вползает в их сознание тьма. Хорошим по природе своей стойким и сильным людям она столь не страшна, как слабым, безвольным и колеблющимся, и легко поддающимся темным внушениям. Откуда столько пьянчушек, сквернословов, кощунников и прочих отемненных сознаний? Особенным несчастьем, бичом нашего времени, предуказанным в пророчествах Иисуса Христа и пророков до Него, есть появление волков в овечьих шкурах. Сильных волевых темных личностей, которые, произнося наши молитвы, творят свои сатанинские дела. Очень характерна для них подмена понятий. Так великое сочетание «аум», которому соответствует «амон», «аминь», взято в название темной секты, зверски при помощи ядов убивающей людей. Космическое понятие «матери мира», соответствующей материи на самых высоких планах, и на земном плане соответствующей женскому началу в самых лучших проявлениях, эксплуатируется другой сатанинской сектой. Ее участники наградили этим именем одержимую женщину, находящуюся в энергетической зависимости от темного, но волевого руководителя секты. Речь идет о черной секте, назвавшей себя «Белым братством» в Киеве. Особенно опасны служители тьмы, подходящие под личину света, и с вашей молитвой на руках. Вспомните, сколько зла творили именем Спасителя колдуны и маги, церковники и сектанты. Темные изощрены в подделках подобного рода. Орлиный глаз нужен не только свет распознать, но и тьму под личиной света. Когда есть под ногами опора, можно стоять. Опорою духа в мире, где переменчиво все и движется все постоянно, будучи ввергнуто в поток жизни, то может служить лишь иерархия света. Над вечным пространством царят духи, служители света. Устремляя сознание в сферу беспредельных возможностей Духа и опираясь на тех, кто на страже стоит, на вечном дозоре над миром, можно идти узкой тропой, ведущей в жизнь. Широка беспредельность, но узка тропа, по которой входят в нее. Живыми мертвецами называют тех, кто не знает ее, ибо не зная о вечности и отрицая бессмертие Духа, люди обрекают себя конечной протяженности той сферы, которой они ограничивают свою жизнь. Каждый сам мыслью своей определяет размеры сферы своего существования в пространстве. И то, чем связывает он возможности проявления сознания своего на Земле, то и ограничивает жизнь его духа в пространстве. Потому указую, говорит учитель света, шире широкого сейте, не ставя мысли своей ни преград, ни ограничений ни в чем. Ведет человека мысль. Сущность ее еще понимается мало, убого и односторонне. Могучий фактор пространства сводится к физиологическим функциям мозга и связывается с ним. И сознание такое прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно, но сознание, наделенное возможностями независимого существования. Конечно, для проявления и функционирования в определенных условиях пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле. Но зачем же ограничивать возможность духа только грубым физическим телом? Скоро наука поставит человечество перед фактами – внеплотной, вне физической деятельности сознания и проявление его в тонком теле. И тогда область незримого физического глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов. Но наша цель, говорят учителя света, вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нем самом? Но не скоро она дойдет до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха. Но до многого все же дойдет. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, центры и функции их. И сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать. Сколько зарождающихся высших способностей детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит в тонком мире, но получает в ответ: «Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю». И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом и ядовитой химией прозрение духа в ребенке. Но скоро наука заставит поверить несомненному. И снова запылают костры инквизиции, изменившие лик свой и облегшиеся в новые одеяния. И снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества. Вот пример. Главарями РАН в современной России создана так называемая комиссия по борьбе с лженаукой. Преследуются черной иерархией все ученые, пытающиеся изучать нарастающее проявление тонкого мира в нашей жизни. Но наука все-таки победит, ибо перед ее натиском отступят мракобесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же оружием будут побиты они. Сфера материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколько и мир плотный. Невидимый мир также подчинен тем же неизменным космическим законам, как и каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что все заключено в человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания. Кульминация владения всеми четырьмя стихиями сосредоточена в человеке, достигшем высшей, по сравнению с животным, ступени этого овладения. Но орел летает, а человек еще нет. Этого тоже не следует забывать. Цветок излучает благоухание, а какой запах излучает раздраженный и злой человек? Потому не будем чваниться и возноситься в гордости, ибо и меньшие братья тоже преуспевают порой по линиям красоты и гармонии. Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а именно всемогущество, вездесущность, всезнание и так далее, есть свойства, заложенные в своем потенциале в сущности человека. И этой ступени могущества в той или иной степени когда-то человек достигнет. Могущество и знание достигает он непреложно и достигнет, но достижение всемогущества лежит в сфере беспредельности, и конечная вершина также недостижима, как недостижима граница пространства или времени. Итак, цель человека на земле и в мирах – знать могущество Духа. И в сущности говоря, вся его жизнь, знает об этом он или нет, сводится к этой единственной цели. Говорят, что человек должен выявить божественные свойства своей природы, что человек – Сын Божий, что он должен развивать скрытые в нем силы. Но дело не в словах, а в том, что воистину дана ему власть над всякой плотью, а прежде всего над своей собственной. И эту власть должен он утверждать по праву эволюции или по праву космическому. Путь к этой власти лежит через себя, через полное овладение своим собственным микрокосмосом. Ибо все стихии заключены в нем, и им овладевши, может тем самым владеть человек и повелевать стихиями вовне. И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь человека на этой земле является лучшей ступенью и дает богатейшие возможности для сознательного устремления к этой цели великой и для сознательного его достижения. Упражнять и развивать любые качества духа, ведущие ко владению собой, своим телом, чувствами, мыслями, можно в любое время и в любом месте, избрав для этого упражнения качество, созвучное моменту или вообще наиболее звучащее духу. Так, например, укоренившаяся привычка делать любую работу наилучшим образом и с интересом будет уже величайшей победой над собою самим. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, недовольства, уныния и так далее. Словом, упражняться везде и всегда, во всяких условиях жизни. Ибо жизнь и есть то горнило для духа, где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к этому сознательно, то он берет карму в свои руки. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела можно побеждать огненной волей. Сила психической энергии неисчерпаема, когда она призвана человеком. Неисчерпаема огненная сила духа. Следует лишь призвать ее к действию. И можно порадоваться победе, когда самая скучная работа выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет ничего хуже мертвенной, отемненной работы. По значению своему она равна медленному самоубийству духа. Так собиратель огненного сокровища знает, как накоплять драгоценную мощь и наращивать запасы кристаллов психической энергии. Бодрость духа – тоже достижение огненное. Уныние не свойственно огню. Огненный путь могущества человеческого духа утверждается в каждодневности, и прилагающие усилия восхищает его. Счастье в духе, и ничто земное не даст его, если не принято оно духом. Потому часто обладание земными вещами и всем тем, что должно было бы приносить радость, ни радости, ни счастья, увы, не дает. Полагают люди его в чем-то внешнем, материальном, заключающемся в явлениях внешнего мира. И в то время как само ощущение счастья есть, ничто иное, как известное состояние духа. И то, что приносит счастье одному, другого оставляет совершенно к нему безразличным. Если одно и то же явление одному человеку несет радость, а другому – горе, то не означает ли это, что основание радости заключено не в самом явлении внешнем, но в сознании человека, воспринимающем его и налагающем на него свою санкцию? Все зависит от состояния сознания человека и его отношения к тому или иному явлению. А так как состояние сознания зависит от воли и могут регулироваться ею, счастье и незнание человеческое находится в руках самого человека. Накладывая на любое явление печать решения воли, может по воле своей определять человек свое отношение к жизни и ко всему, что с ним происходит. И то, что для одного будет источником неприятностей и страданий, для другого может быть причиной радости. Конечно, горек опыт познания человека, но радость обретения этого опыта и накопления знаний горчащее превращает в сладчайшее для мудрого духа, то есть для мудрого, духовно растущего человека. Или бездомье земное. Сколь тяжко и печально оно, но учит бездомье земное отрыву от земли и от привязанности к воображаемой собственности, то есть освобождает дух от власти земли и дает ему крылья. Так утрата в одном означает приобретение в другом. И когда придет время оставить земное, обладатель домов и вещей и их не имевший, оба уйдут, не взят с собой ни обола. Один связанный по рукам и ногам тем, что считал своим, другой свободным, ибо не имел ничего своего. Потому лучше всего ничего не иметь, или же что-то имея, своим не считать, памятуя постоянно, что все, что дано, дается лишь во временное пользование на тот или иной срок. Ничего своим не считая, свободу свою утверждаем от власти материального мира. Даже физическое тело не наше, ибо от праха земного оно, и в прах же отойдет, и само станет прахом. Беспредельные мы, но временные путники во временной жизни земной, являющиеся малым отрезком на нашем пути в беспредельность. Беспредельные мы, если дух наш высшую триаду собою считает, но временные, если считает собой тело и три оболочки личности смертной. Так можно себя приобщить или к ним смертным, или к триаде бессмертной. Свобода выбора всегда остается открытой и доступной для духа. Значение имеет не само явление внешнего мира, но отношение к нему человека. Стандарта нет. Каждый определяет его сам и выбирает то, к чему сердце лежит. Открыты пути и кверху, и к низу, и выбор свободен. Психическая энергия, посылаемая учителем света, подобна евангельским талантам и, быть может, израсходована учеником по-разному. Так ученики расходовали силу учителя совершенно различно. Одни с пользой и плодоносно, другие во вред себе и другим. В одних зажигались высокие чувства, а в других наоборот. Даже свет, который принес людям Спаситель, в одних пробуждал пламенные духовные устремления, а в других жестокость и злобу. Энергия жизни дается, но применение зависит от свободной воли человека. Сама энергия ни зло, ни добро, злой или добрый, делает ее человек, устремляя силу ее соответственно. Учитель ученику может усиленный заряд психической энергии послать, если будет уверен, что использована она будет во благо. Молитва об исцелении от болезни, произнесенная с верою, приносит исцеление. Внушение и самовнушение творят чудеса. Наговоры, заговоры, лекарства тоже дают свои следствия. Лечение на расстоянии тоже. Во всех этих случаях и также во всех других действует приведенная в движение для определенной цели огненная психическая энергия или самого оператора, или тех, кому он обращается. Формы проявления ее разнообразны, но сущность одна. Дает результаты сознательное и бессознательное ее применение. Агни-йога указывает пути к овладению ею. Путь овладения лежит через себя, то есть через овладение собою. То есть это есть путь кратчайший. Хорошо уметь усмотреть единство основной энергии, многообразие ее манифестаций, то есть проявлений. Овладевший ею в одном из ее проявлений, тем самым приобретает над нею контроль и в другом. Но требуется осознание единства ее в многообразии. И тогда сидение или хождение по воде, хождение по огню, целение болезней, передача мыслей, движение предметами без прикасания к ним и все прочие бесчисленные виды действия психической энергии получат свое правильное объяснение. Единство в многообразии есть основное свойство окружающего нас мира. Запас огненной энергии дается каждому человеку. Но что он сделает с этим, зависит уже от него самого. Запас этот можно увеличить или приумножить, или же наоборот растрачивать легкомысленно. Человек без запаса психической энергии, растративший ее, пустая шелуха, а накопивший ее – это сила. Многие действия, поступки, эмоции, мысли и настроения человека ее расточают. Простая внутренняя собранность и сдержанность ее накапливают и удерживают в организме. Жалобы, сетования, недовольство, уныние, раздражение, беспокойство, тревога, страх, униженность, лесть, осуждение, недоброжелательство – все это из одного гнезда. Это пожиратели психической энергии. Хотя бы из чувства самосохранения надо их избегать. Без своих усилий в этом направлении ничего не достичь. Великая огненная энергия с силой берется, и человек, прилагающий усилия, приобретает ее. Накопление психической энергии или благодати Святого Духа является одной из главных задач земного ученика на протяжении всей его жизни. В неизменном состоянии психическая энергия не остается. Она или накапливается, или растрачивается. Выдача ее, законная выдача, быстро восстанавливается. Но расточение драгоценной мощи восполнимо обычным путем быть не может. Если человек долгое время предавался унынию, то вновь собрать израсходованную на это чувство силу нелегко и непросто, ибо физические следствия уныния могут выявиться в виде неизлечимой болезни. Те же результаты получаются как следствие всевозможных излишеств – пьянства, недержания речи, страха, раздражения и так далее. Астральные чувства, как телесно-радостные, так и темные, это пожиратели психической энергии, могут выразиться в состоянии невосполнимости энергии. Каждое действие, мысль, чувство или эмоция либо аккумулирует, либо расходует огненную мощь. Сознательная сдержанность всех движений человека и физических, и психических подобна запертой плотине, накапливающей воду для работы мельницы. Когда сдерживающая серебряная узда духа наложена на все чувства ученика, то он готов к дальнейшему восхождению и получению новых указаний свыше. Трудно сдерживать многие переживания внешне, но еще труднее внутренне. Когда лицо не выражает обуревающих человека чувств, это уже победа. Но когда и сами чувства обузданы крепкой рукой, то победа двойная. Одобряется высшими силами сдержанность и самоконтроль во всех формах. Находиться же во власти распущенных чувств несовместимо с пониманием пути восхождения. Великий источник жизни и света обращается к землянам. «Сын мой, приду в дом твой, в сердце твое, и обитель свою в нем сотворю». Постоянство и ритмичность устремления не может оставаться без следствий. В области духа каждое малое явление значение большое имеет. Нельзя измерить величину их следствий обычными мерилами, ибо зерно малое может радость родить и родить огромное дерево. Вот почему дается совет начинать хотя бы с маломалейшего. Сад сознания нуждается и в посеве, и в уходе за ним. Если заложено семя, и сад охранен, и проявлена забота о нем, то семя даст всходы. Каждая мысль может явиться семенем будущих действий. Мир действий – удел человека. Каждый приходит на землю с известным запасом психической энергии. Это сокровище можно расточить или умножить, или оставить все тем же, вернувшись на ту же точку пути, от которой началось очередное земное странствие, земное воплощение. Если сокровище приумножено, то человек поднимается по лестнице жизни. Если растрачено, опускается. Если осталось все тем же, на той же ступени остается, с которой должно было начинаться восхождение. Огненная энергия у всех одна, но выражение ее индивидуальное и не похоже одно на другое так же, как различны и лица людей. В великом многообразии и неповторяемости уявляется жизнь. Нет даже на дереве двух листьев схожих, хотя и обладают они общими признаками. В природе ничто не повторяется вновь, хотя сходные явления и аналогичны. Понимание этого рождает уважение к чужой психической энергии и исключает возможность осуждения другого человека. Осуждать может только невежество. Сколько тысячелетий потребовалось данному человеку, чтобы психическая энергия его приняла ту или иную форму своего выражения? Как же можно осудить кого-либо за то, что в течение сотен веков он достиг своего потолка, а не потолка осудителя? Каждое свойство и качество духа для своего развития нуждалось в долгом периоде времени. Потому осуждать неразумно. Но видеть, знать и понимать человека и человеческие побуждения необходимо. Ибо отличать белое от черного и свет от тьмы должен уметь каждый дух к свету идущий. Распознавание и осуждение – явления разного порядка и отличаются друг от друга, как правда и ложь. Знать и не осуждать – качество высокого духа. Истолковывают это как всепрощение. Но можно ли прощать причины, дающие определенные следствия? Цепь кармических следствий нарушить нельзя, но ржавые старые кольца заменить новыми и из другого металла возможно, и возможно создать цепь новых причин к цели далеко идущих. Цель – это одна – восхождение духа по лестнице жизни. И счастье человека в том, что это восхождение возможно всегда, в любой момент человеческого существования. Каждое мгновение, вызывая магнитом своего духа свет или тьму, восходит или опускается человек по лестнице жизни. Свет или тьма мыслью творятся, потому что ведет его мысль. А мыслит же человек постоянно, то есть постоянно находится в процессе восхождения или нисхождения. Человек – это процесс, не прекращающийся никогда. Агни-йога, учение света, говорит, что сгармонизированная и развитая психическая энергия является путеводной звездой человека. Это сама сущность человека. Это импульс его жизни и эволюции, который устремляет вперед, который повелевает ему неустанно дисциплинировать и превозмогать себя, устремляться к все более прекрасному и совершенному. Устремление к Высшему необходимо, ибо когда оно приостанавливается и приток высших энергий прекращается, то Высшее заменяется низшим, и сознание человека может быть затоплено волнами зла. Природа не терпит пустоты. Солнце и звезды всегда в Поднебесье. Следовательно, взор свой обратить к ним можно всегда. Милосердие Божье можно рассматривать как неотъемлемое право человека в любых условиях жизни устремлять мысль свою кверху. Если бы люди знали, сколько теряется в те дни, когда земное захватывает их мысли и овладевает сознанием.